говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, пришло время очередной нашей встречи в эфире. И, как всегда, в это время, вот уже в 63-й раз выйдет в эфир передача из радиоцикла «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Некоторые наши слушатели признаются, что передачи этого цикла в корне изменили их представление об этой давно известной формуле, которую, однако, советской исторической науке было выгодно трактовать совершенно иначе, извращая тот смысл, который изначально вкладывал в него старец Филофей. Итак, радиоцикл наш приближается к своему финалу. Мы проследили, как менялась эта идея в эпоху царствования всех русских государей. И вот сегодня очередная, уже 10-я программа, посвященная самому трагическому царствованию русской истории, государя Николая Александровича, готовит и ведет этот радиоцикл, напомню, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко, старший преподаватель Московского государственного университета, доцент Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Наши постоянные слушатели помнят, что в нашем эфире не раз уже появлялся Алексей Владимирович Минаев, руководитель производственной компании «Великаросс». Это новая марка обуви, одежды, аксессуаров, которая изготавливается в Санкт-Петербурге. Ее руководитель и сотрудники не устают подчеркивать, что они открыто показывают свою любовь ко всему русскому, гордятся приверженностью к старинным русским традициям и по мере сил вносят свой вклад в их укрепление и развитие. Сегодня, примерно в середине часа, в нашем эфире вновь будет Алексей Владимирович Минаев с рассказом об относительно новом направлении деятельности компании. Она открыла свою страничку на YouTube и приглашает наших слушателей подписаться на нее. Подробнее об этом примерно в середине часа.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Илья Сергеевич, я очень рада, что в одном из последних редакторских прямых эфиров, когда наши сотрудники просто на прямой связи со слушателями находятся, вот в числе отмеченных программ была и ваша. Начиная ее, честно говоря, я не очень рассчитывала на такое всеобщее внимание. Мне казалось, она очень такая специальная для историков, для людей, интересующихся этим. Оказывается, она привлекает внимание многих слушателей. И, честно говоря, меня это радует, так что Бог вам в помощь. Будем продолжать, тем более, что у нас с вами, как я понимаю, сейчас вот самые такие сложные, чтобы не сказать трагические, страницы истории разворачиваются.
Спасибо, да, я тоже очень рад связи со слушателями и тому, что у нас есть понимание, что та тема, которую мы вот в этом цикле рассматриваем, она имеет отношение ко всем нам. А сейчас мы подходим, можно сказать, к финалу истории монархической России, России, которая сознавала себя с большей или меньшей ясностью.
Россию, которую мы потеряли, еще принято говорить, да?
Да, отчасти потеряли, отчасти нет, потому что важно признавать и преемственность историческую. Я не согласен с теми, кто говорит, что советский период нашей истории – это не Россия, потому что непонятно, где они тогда живут.
Ну вот один из наших авторов считает, что это РФЕ. Вот только так она может себя именовать, не имея права на историческое преемство, на такое имя.
Уже нынешняя, то есть Российская Федерация. Но здесь есть опасность вступить в спор о словах. То есть по существу этот человек, я думаю, все равно чувствует, что живет в России.
И чувствует, и очень болеет, что это не та Россия, в которой бы хотелось жить.
Ну да, то есть он хочет лучшего, и, может быть, хочет некоего идеала, который и тогда не был достигнут. А мне кажется, что нужно любой поворот истории воспринимать как нечто необходимое.
А может ли он вообще быть достигнут, этот идеал, на Земле?
Нет, конечно, идеал достигнут быть не может, и всегда существует лишь стремление к нему. И стремление это, в общем-то, с любой точки падения, кроме окончательного. Окончательное уже за пределами этой жизни тоже находится. Вот это стремление может возобновляться. Поэтому мы, когда смотрим на наше прошлое вот, царской эпохи и думаем о его трагическом конце, то мне кажется, что здесь нужны не ламентации по поводу вот чего-то безвозвратно ушедшего, а нужна работа в связи с тем, что было у нас отнято. Кстати сказать, эти мысли не мои, они взяты мною во многом у святителя Николая Сербского, который таким образом размышлял и о судьбе своего народа, своего царства, и о судьбе России тоже после революции, в том числе переписываясь со своими русскими корреспондентами. Но я потом какие-то цитаты из него приведу.
Да, мы тоже часто обращаемся к трудам и к личности святителя Николая Велимировича, так что спаси Господи, это будет очень, наверное, уместно тоже в нашем разговоре.
Да, собственно, и другие святые, преподобный Севастьян Карагандинский, например, известный подвижник, исповедник первой половины XX века, и известен его ответ на допросе в ГПУ. Ответ на вопрос, что вы думаете о советской власти, как вы смотрите на советскую власть. Он ответил: на советскую власть смотрю, как на гнев Божий. Мне кажется, это самый христианский ответ. Не политический и в то же время не льстивый, не пытающийся пойти на сближение. Вот. Но мы помним слова апостола, что они еще взяты из Ветхого Завета, кстати, что кого любит Господь, того наказывает. И он говорит, если вы без наказания остаетесь, то вы не настоящие дети. Поэтому наказание Божие – это тоже признак богосыновства. А вот отсутствие наказания, такое поверхностное благополучие, оно как раз должно настораживать. Оно как раз может свидетельствовать об утрате этой самой богоизбранности, которую мы часто себе приписываем, не совсем в том смысле, в каком она действительно нам принадлежит.
Чуть ли не о богооставленности, да? Тогда как гнев Божий – это средство воспитания, научения человека, вразумления.
Ну и богооставленность – это тоже проявление Божьего наказания.
Ну это уж такая крайняя точка. Или тут напрасно я в богословии, наверное, удаляюсь.
Да, я думаю, что нам нужно как бы подходить к богословию, но при этом и не бросаться сразу вот в это море смыслов. Я хотел более простую вещь сказать, что неоправданно смотреть как на показатель богоизбранности, на это самое благополучие, и ждать его от Бога в виде некой награды, да и то непонятно за что. А нужно каждую грозу, которая проносится над головой, принимать как судьбу, из которой всегда один и тот же выход. Выход – это возвращение блудного сына. И именно это позволяет жить дальше, позволяет стране и народу сохраняться. В противном случае, если мы как бы требуем от Бога какого-то определенного сценария, который кажется нам правильным, то хотя нам кажется, может быть, что мы требуем чего-то даже теоретически обоснованного, но на самом деле это жестоковыйность. Вот. Но я при этом думаю, что Богу возможно восстановить, скажем так, любой институт из нашей истории, как мы это видели уже один раз на примере с патриаршеством, тогда, когда ему угодно, и в столь краткие сроки, в какие ему будет угодно.
Казалось бы, вопреки самым всем обстоятельствам, просто невероятно.
Да, то есть здесь тоже не надо обманываться, что нашей немощи ничего невозможно, но ему возможно, напротив, все. И поэтому, оплакивая наше царство, мы оплакиваем, опять-таки, не столько его, сколько собственные грехи, которые к этому привели, и которые во многом тянутся нераскаянные до сих пор. А царство, оно переменно у Бога. Оно возникает, исчезает и снова возникает. Здесь никаких особенных сомнений, мне кажется, быть не должно. Но, конечно, гибель царской семьи, ее мученическая смерть, она стала такой твердой точкой определенного этапа нашей истории. Стала в каком-то смысле приговором нашей истории за 1000 лет, потому что все проблемы тысячелетий скопились и разрешились такой кроваво лопнувшей язвой в начале 20 века. И стала она неким залогом будущего тоже, если тот дух, который требуется в связи со всеми этими событиями, то есть дух покаянный, дух глубокого смирения перед Богом, а не поверхностно костюмированной готовности что-то перед ним сыграть, обрядиться, скажем, в одежды того времени и как-нибудь сплясать, вот, порадовать Господа тем, что мы, мол, помним, и даже движение можем разучить каких-нибудь танцев дореволюционных. Вот это все не то чтобы запрещено, но это просто не к тому, не по теме, не сущностно. А вот это глубокое покаянное переживание того, что произошло, и готовность изменить свой образ жизни для того, чтобы такого больше не произошло, я думаю, что именно это могло бы быть залогом возрождения всех сил нашего народа и всех частей его распавшейся исторической территории. Территорию эту, если кто-то хочет адекватно к ней отнестись, я имею в виду европейскую часть, ну, то есть до Урала, потому что остальное – это уже история русской колонизации там с определенного времени, а я сейчас говорю именно о том распавшемся ядре, которое нас волнует вот здесь, в европейской части страны, то возьмите замечательный памятник древнерусской литературы, глубоко поэтический, незаконченный, оборванный почти на полуслове, а если быть точным, то оборванный на имени тоже трагическом великого князя Юрия Владимирского, погибшего в битве с войсками Батыя, в битве на реке Сити. Это слово о погибели русской земли. И вот там границы Древней Руси, до Монгольской Руси, очерчены по именам племен ее окружавших. Так что можно взять прямо карту географическую и начертать. Ну вот. Но мы возвращаемся к нашей тематике и подходим к станции «Дно» все ближе, к крушению царского поезда.
Тоже какое символическое название, правда? Вот просто потрясающе.
Да, есть ощущение, что в ключевые моменты истории символизм как будто обостряется и нагнетается неким образом. Это, конечно, невозможно с точки зрения чисто рациональной и голо-эмпирической, но с точки зрения нашего взгляда на историю это вполне даже объяснимо. И мы говорим сейчас о Первой мировой войне, о ее неизбежности и в то же время не необходимости, и о том, что она не была нужна России и в то же время сулила ей прекрасные перспективы, перспективы, которые случаются раз в истории, наверное, и в дальнейшем уже не повторяются, и о том, что царь не хотел этой войны и, тем не менее, вынужден был в нее вступить. Нам знакома большевистская точка зрения на мировую войну, потому что она преподавалась в школах очень долго и в какой-то степени, если я не совсем отстал, сохраняется в школьной программе и до сих пор, может быть, не с таким идеологическим давлением, но все-таки общие черты школы научные, они, понятное дело, быстро не меняются. С этой точки зрения война была совершенно неизбежной, да, как Первая, так и Вторая мировая, по самой природе капиталистического мира. И поскольку Россия тоже встала на путь капитализма, то получается, что и для России она была неизбежной. Здесь нужно внести ряд корректив. Безусловно, марксистский научный метод, он имеет свои объективные стороны. И у таких людей, как Ульянов, Ленин, была определенная проницательность. И действительно, они предсказывали не только Первую, но и Вторую мировую войну. То есть они правильно понимали характер многих капиталистических процессов и то, к чему они ведут.
Ну, в образованности ты им не откажешь, вот чисто такой, да?
Да, и в образованности, и в аналитичности. И при том, надо сказать честно, что буржуазная наука действительно была идеологически во многом зашорена, так же, как и сама большевистская наука, просто каждая из них была зашорена по-своему. Поэтому сказать, что у нас здесь был идеологический диктат, а у них там чистое знание, тоже нельзя. Им даже если никто и не приказывал цензурировать произведения свои, да, то они делали это сами. Просто потому, что подумать о некоторых вещах слишком ужасно. И многие люди цензурируют свое мышление, и сейчас это можно заметить. И каждый, обратив внимание на самого себя и применив к себе мерку экклезиаста, который говорит, что умножающий познание умножает скорбь, и что во многой мудрости много печали, он, скорее всего, заметит эту самую цензуру, эти смягчающие движения разума, которые уводят нас, так сказать, от острых углов реальности и ведут по какому-то сглаженному пути, где мы порой оказываемся прекраснодушны и думаем, что ничего нам не грозит, ничего не должно произойти плохого, не постигнет нас зло, как говорят легкомысленные люди тоже, согласно Писанию. А между тем, опять же, апостол ясно выражает другое. Именно тогда, когда будут говорить «мир и безопасность», внезапно постигнет их пагуба. И мы знаем, что культура этой эпохи, я имею в виду сейчас эпоху Первой мировой войны, и, кстати, последовавшей за ней эпохи между двух мировых войн, она сочетает поразительное легкомыслие. Мы уже отчасти зачитывали что-то из Эльденбурга, чем там увлекались, какими темами, какими сюжетами. Поразительное легкомыслие с некоторым лежащим под ним чувством тревоги, которое, собственно, и выражалось в явлении декаданса, то есть упадничества. И упадничество это во многом переходило в такие грубочувственные, прямо скажем, развратные формы, закономерно, потому что об этом было сказано в античности, и тоже апостол Павел приводит эти слова из одной античной комедии: «Будем есть и пить, ибо завтра умрем».
Ну, достаточно Толстого трилогию известную перелистать, чтобы, в общем, эту атмосферу представить себе, так ведь?
Да, конечно.
Довольно он это изобразил.
Да, это о многом заставляет задуматься в части России, которую мы потеряли.
Да, не идеализировать, скажем так, да, и какой-то урок и все извлечь хочется.
Да, не просто не идеализировать, а можно даже прямо спросить, не потеряла ли она сама себя в значительной своей части, прежде чем ее потеряли уже, собственно, те, которых думали обрести ее в новом качестве. И тогда те лучшие сыны Отечества, которые не, ну, скажем так, тоже словами Писания, не преклонили колено перед Ваалом, если они оказываются в некоем меньшинстве, если они, так сказать, не делают основную погоду, то они закономерно становятся жертвами этого витка истории. И этим освящают следующий поворот. Этим закладывают кровь свою, как семя, в основание будущего возрождения, если оно вообще произойдет, то есть если у потомков хватит ума и сердца, чтобы это понять. А спасти положение они не могут, потому что им тогда из овец Христовых следовало бы стать волками и просто-напросто истребить большую часть тех, которые ведут страну к гибели. Это отнюдь не отдельные партии и группы, а уже целые слои и массы.
Да и государь, как мы знаем, по этому пути не пошел, что ему многие вменяют вину до сих пор, что мог бы подавить сильной рукой, но не подавил.
Да, мы об этом говорили, еще скажем, что, в общем, государь и мог собрать вокруг себя этих людей. Их оказалось бы, скорее всего, намного больше, чем нам сейчас кажется, что их было. По крайней мере, тогдашние революционеры так думали. Ну, в частности, когда члены Временного правительства призывали восставшую массу в Петрограде поскорее согласиться на учредительное собрание с возможностью реставрации монархии по итогам его решения, и даже присягнуть Михаилу, который еще не успел в тот момент отречься то они говорили, если мы сейчас этого не сделаем, то вполне возможно, что завтра восстановится только что рухнувший порядок вещей. То есть они ждали реакции, и ее возможность, в том числе и в виде военного мятежа, уже обратно, контрмятежа верных частей, прежде всего, конечно, офицерства, в самом Петрограде, вот эта возможность носилась в воздухе. Ее ощущало и правое, и левое крыло революции. Но они, конечно, предприняли все усилия для того, чтобы это не произошло, и усилия, в общем, успешные. Но надо сказать, что основная заслуга в том, что этого не произошло, была именно за царем, за его вот этой странной для русской истории, практически не встречавшейся, наверное, со времен Бориса и Глеба.
Жертвенностью.
Да, ну то, что называют мягкотелой позицией, да, но то, что в действительности было осознанным и отчетливым решением, судя по всему, что мы об этом знаем. Не мягкотелостью, не тем, чтобы он плыл по течению, а осознанным решением, да, принести себя в жертву. Он еще не понимал, может быть, сам, как далеко зайдет дело дальше, и думал ошибочно, что можно предотвратить гражданскую войну.
Да, он полагал, видимо, что дело только в нем, как вот мы теперь знаем, да, и поэтому отрекался в пользу Михаила Александровича.
Как все и говорили, да, что дело в нем и его семье. Но он, конечно, понимал, что, скорее всего, за сменой государя сузится и круг прав государя. Я думаю, что он тоже отдавал себе в этом отчет. На что он рассчитывал дальше, трудно сказать. Я думаю, что он в тот момент не рассчитывал. Он в тот момент действовал во многом по наитию. Предавал все в руки Божии и искал наилучшего выхода. И многим из нас кажется, и мне подчас, что наилучший выход был другой. Железной рукой утопить все в крови и вывести страну на новый этап ее истории через победу, да, через подавление мятежа и так далее. Но человек предполагает, а Бог располагает. Значит, надлежало так. Интересно, что некоторые даже отказываются признавать святость Николая Александровича на том основании, что он не утопил все в крови. Или просто не понимают, какие жертвы человеческие потребовались бы для подавления крамолы в тех условиях, да, не просто для подавления восстания в Петрограде, оно, возможно, обошлось бы и не столь большими жертвами, а для подавления крамолы в целом по стране, готовой вспыхнуть в любой момент и саботировать любое начинание власти. Но самое интересное, что мы же не ушли от этого моря крови и от этого, от того, что былины приписывают царю Ивану Грозному, что он похвалялся на пирах немолодой женой, и не умом даже, и не ловкостью, а тем, что крамолу извел по всей Руси. Вот, мы не ушли от этого сценария. В итоге он развернулся в других исторических условиях, при других людях у власти.
И с небывалым, наверное,
под
морем крови.
Под другим знаменем, но с небывалым, действительно, в русской истории, по сравнению с которым пресловутое кровавое воскресенье является просто каплей в море, буквально, вот, морем крови. Значит, получается, что, в общем, и это чаяние было удовлетворено, но более подходящими руками. Так что Господь, как всегда, идет навстречу нашим желаниям и заставляет нас испить то, чем они в действительности являются до конца. Вот. Но что касается Первой мировой войны, здесь нужно просто указать на ряд фактов, которые порой нами забываются, хотя, в общем, они в истории достаточно хорошо известны, и любой, кто изучает историю более-менее специально, он хорошо их знает. Например, к какому году должна была закончиться подготовка России к войне? Как известно, Россия, как всегда, была не готова к войне. Недавно был конфликт в Карабахе, такой маленький для нас, по нашим масштабам маленький, по местным, наверное, значительный, и как-то сразу же этот сценарий повторился, да, то есть, как всегда, наши союзники почему-то оказались и не вооружены, и совершенно не готовы.
Вроде... Хотя эта ситуация там дымится уже три
десятилетия. Да, хотя они всегда жили на осадном положении, и чуть ли не поголовная там была мобилизация. Ну, я, естественно, не буду сейчас вдаваться во все версии, там, что произошло, и кому, и как это выгодно. Ну, просто такая маленькая заметка, что, в общем, это наша судьба. Поскольку у нас реактивный тип развития, то есть мы реагируем на развитие своих соседей, так сказать, цивилизационных конкурентов, или как это назвать, отчасти конкурентов, отчасти даже здесь отношение хищник-жертва, но просто мы оказываемся, скажем так, жертвой с рогами и копытами, и довольно мощными. Вот, поэтому хищник часто остается в довольно жалком положении в итоге. Но изначально вот это вот посмотреть, как начиналась война 12-го года, да, и война Петра со шведами, практически всегда один и тот же сценарий, и сценарий, связанный в том числе с тем, что, отступая по собственной территории, мы сжигаем собственные города и деревни, чтобы они не достались противнику. Предаем свою страну огню и мечу. В этом плане, кстати, Первая мировая, как бы там ни было, из крупных войн России, я думаю, что с наименее бесславными поражениями, если объективно сравнить ее с тем, что происходило в других крупных войнах.
Наших. Ну да, то есть солдаты-то все равно сражаются самоотверженно. Другое дело, что вот именно там то тылы не готовы, то...
Солдаты сражаются самоотверженно. А что касается техники, что, например, можно сравнить советскую технику и германскую технику в 1941 году. И тут тоже превосходство германской техники даже, можно сказать, сомнительно. Просто она была быстрее развернута и введена в дело очень энергично. Да ведь и Наполеона мы встретили после реформы артиллерии, так что имели в ней даже превосходство, что не помогло, однако же, защитить Москву. Поэтому здесь речь идет даже не в чистом виде о техническом превосходстве, а в определенной совокупности и технических, и стратегических, и тактических преимуществ, которые поначалу дают вот такой эффект. Ну, если совсем по-простому, то, что очевидно наглядно, можно просто сравнить глубину проникновения противника вглубь нашей территории до некой стабилизации или выравнивания фронта. Каким оно было в 12-м году, каким в 15-м, 1900, и каким в 1941-м. Ну и русско-японская война, как на чужой территории проводившаяся, но череда поражений практически без побед. Чего не скажешь о Первой мировой войне.
То есть она была наиболее такой успешной, если сравнивать с другими, да? Так?
Я бы сказал, что она была наименее позорной. Так будет осторожнее, наверное, потому что успешными были другие войны, которые заканчивались успешно. А здесь нам не суждено все-таки было увидеть финал. Но просто сам ход войны, при том, что, да, там были страшные поражения, но он не выглядит так катастрофически, как ход начала Второй мировой войны и как вторжение Наполеона в Россию. А почему это важно? Потому что не работают простые решения. Царь проигрывал войну, поэтому его свергли. Да, вот такие простые схемы, они вообще не имеют никакого отношения к действительности, и их нужно раз и навсегда перечеркнуть. Нужно глубже смотреть во всю совокупность факторов и в многообразие исторического процесса. Так вот, к какому же году Россия должна была закончить подготовку к войне и вступить в нее уже тогда технически оснащенной?
По-моему, к 16-му.
17.
А, вот как раз к этому трагическому году.
Как раз к году революции, да. Так было по планам. Фактически, что интересно, это и было достигнуто.
То есть перелом-то в войне наступил все-таки, да, вот мы знаем.
Ну, скажем так, наступила стабилизация, перелом назревал, насколько я понимаю. И то, что это было достигнуто в условиях войны, а должно было быть достигнуто в условиях мира, это говорит о том, что Россия все еще обладала колоссальным потенциалом. А почему я говорю все еще? Потому что здесь нужно учитывать две вещи. С одной стороны, этот потенциал, он только рос еще в те годы, поэтому, можно сказать, он был явлением закономерным. Но вместе с тем, она же пережила уже первую русскую революцию, всеобщую забастовку, все общество находилось в оппозиции к правительству. Россия столкнулась с мощнейшей силой в Европе, которая, несомненно, победила бы на западном своем фронте, если бы Россия так много сил ее не отвлекла на себя.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает беседа с Алексеем Владимировичем Минаевым, руководителем производственной компании «Великоросс», которая ведет свою историю с 1991 года, то есть вот уже 30-летие будет отмечать, собственно, так же, как и мы. Находится она в Санкт-Петербурге, и сегодня Алексей Владимирович Минаев вышел с нами на связь из северной столицы.
У нас, слава богу, погода, как всегда, северная, зимняя, и народ у нас не очень-то сильно и болеет. Если и болеем, то ничуть не больше, чем все года до этого. Поэтому с пандемией обстоят дела, похоже, что неплохо.
Слава богу, я всегда говорю всем окружающим меня, более молодым людям, которые как-то вот кутаются и одеваются тепло, что все-таки надо закаляться. И тогда нам ничего не будет страшно. Наши дедушки и бабушки по 90 лет жили, не имея такой теплой одежды все-таки, не так комфортно они жили и были долголетны на земле. Так что да. Нам надо с них брать пример.
Нам с вами грех жаловаться. Мы живем в очень благополучное время, в благополучном мире. Именно если говорить о удобствах, комфорте и сытости, одетости и так далее. Вот другая беда, конечно, сейчас нависла над всем миром и даже над нашей благословенной страной. Это разгул лжи, безнравственности, и князь мира сего влез уже во все сферы нашей жизни, к сожалению, мы все это наблюдаем вокруг, и казалось бы даже, что нет от него никакого спасения, кроме, конечно, Господа нашего Иисуса Христа, в котором все мы надежду полагаем и верим, что с его помощью мы точно можем справиться, если, конечно, сами этой помощи будем своевременно прибегать.
Аминь. Алексей Владимирович, ну, то, что это происходит так, это все вполне понятно. Но, с другой стороны, я не устаю повторять, что враг силен, когда мы слабы.
Половину моей жизни, у меня, кстати, 22 февраля 50 лет, вот мне исполнится.
Прямо под День защитника Отечества. Помолимся о вас.
Я уже являюсь христианином, люблю нашу родную церковь, которая для меня уже давным-давно стала родным. Я не мыслю себя без церкви, себя и свою семью. И, конечно же, православие – это уже далеко не просто крест на шее, но и в душе, и на сердце у меня.
Образ жизни, попросту говоря, да, как мы друг друга призываем, чтобы это было образом жизни.
Поэтому и одежду, которую мы делаем, я изо всех сил стараюсь, чтобы она полностью соответствовала именно вот нашей нравственной стороне христианства, чтобы мы, не стыдясь, а наоборот, с некой гордостью надевали эти вещи, потому что они действительно хороши и сделаны русскими для русских. Вот что самое главное.
На совесть и с душой, а не только ради какой-то прибыли там, да?
Так точно, конечно. Да. Более того, конечно же, эти все стороны качества и комфорта, конечно же, мы все это предусмотрели, но самое главное, что наши клиенты замечают, что с тех пор, как они стали одеваться в вещи Великоросс, у них как будто бы что-то в душе изменилось. Ну, именно в лучшую сторону. То есть человек стал ощущать себя какое-то большее достоинство, понимаете? И я бы даже сравнил вот это ощущение, как будто вот тебя из плена из какого-то освободили, потому что нам навязали вот эту вот западную моду, западные вот эти вот, извините, шмотки, в которые сейчас люди все стали практически одеваться. И многие из нас даже не мыслят что-то другого. Как это так, я могу что-то такое взять и там русское что-то надеть на себя? Но когда люди берут в руки наши вещи, меряют и тем более начинают носить, в их душе как будто бы что-то совершенно вот меняется, и человек говорит, вот я себя стал ощущать действительно русским, то есть не просто там по паспорту или там по крови и так далее, а именно по духу русским, понимаете? Это, когда человек русский в душе, то это делает его...
И внешне другим, правда?
Да, и внешне другим. И самое главное, что человек Бога начинает ощущать, понимаете, по-другому. Именно вот как что-то родное в твоей душе. То есть ты начинаешь уже жить в Боге. И я не побоюсь этого слова, я действительно передаю вам и свои ощущения, и своих близких, кто вот делится со мной вот такими ощущениями, знаете. Вот мы действительно носим наши вещи и ощущаем это вот такой же необходимой частью, как крест на шее. Я вот не представляю себе, как бы я вот жил там, выходил на улицу без креста. Нет, этого вот даже не может быть. И также мои близкие, мои дети. Мы, кстати, с моей супругой 8-го ребеночка ждем.
Какая милость Божия.
Мы еще не знаем, кто у нас родится, потому что мы никогда не узнаем.
Ну, кто бы ни родился, слава Богу, новый человек, образ Божий.
Ребятишки, они, конечно же, тоже ощущают вот больше, наверное, чем мы даже. Они вот постоянно мне напоминают, что папа, у нас суббота, сегодня в церковь, вот на вечернюю службу, там завтра воскресенье. Там. То есть они именно хотят так жить, понимаете? Вот это вот действительно самое, наверное, главное, что я считаю из всех своих достижений в жизни, это то, что я смотрю на своих детей, и у меня есть надежда, что в нашей стране будут после нас жить православные люди, так же, как и сейчас, и что не сгинет Россия, а наоборот возродится, когда-нибудь мы действительно снова начнем жить все в великой России. Не в России, которая появилась в результате вот развала Советского Союза, и за эту Россию, к сожалению, нам пришлось в 90-х годах даже плакать и краснеть даже. А именно мы очень все надеемся, и мы все готовы трудиться на благо Великой России. И хотим очень жить в Великой России и быть великороссами, понимаете? Граждане Великой России – это не россияне, а великороссы. То есть, независимо от разреза глаз, цвета волос или еще чего-то такого, мы все граждане Великой России, и называться мы будем великороссами. Я думаю, мы к этому когда-нибудь все вместе придем и доживем до этого великого момента, потому что нет на свете ни одной страны, настолько заслуживающей такого эпитета, великая. То есть Великобритания, ну, она себя назвала Великой Британией тогда, когда у нее вот эти вот имперские замашки появились, а господство...
Когда захватила полмира, да. Проще говоря, колониями.
Да, в нашем случае мы должны называться Великой Россией, потому что мы действительно даем миру и готовы дать великие истинные ценности, вот только которыми и можно жить на белом свете. Более того, мы готовы эти ценности миру дать, и мы еще и должны, я думаю, не только готовы, но мы и должны их, эти ценности, защищать. То есть все как один. Мы должны защищать истинные семейные ценности, преемственность поколений, нравственность. Вот эти все великие понятия, они должны сохраниться в нашем обществе. И я думаю, что Россия, Великая Россия, она готова дать это миру, и весь мир, он может присоединиться к России и надеяться на Россию, что через нее они тоже смогут жить этими великими вечными ценностями. То есть мы можем и должны стать антиподом вот этому вот свихнувшемуся миру с множеством непонятных нам извращений, по типу там какого-то третьего, там среднего пола.
Только родители номер один, номер два, это же просто уже уму непостижимо.
Да. Понятно. Вот мы и посвятили себя, вот я себя хочу посвятить именно вот такой работе, такому труду на благо наших будущих поколений, наших детей, внуков. Очень надеюсь на то, что когда-нибудь наше общество созреет до того, чтобы... Может быть, там собраться на референдум придется, или еще каким-то образом Бог даст. Но назовется наша страна Великой Россией, и мы все станем великороссами. Вот в это я свято верю. Думаю, что Господь надеется, что на земле будут и дальше жить те люди, ради которых Он взошел на Голгофу, претерпел все вот эти страдания, и какая-то часть мира пошла, последовала за ним. И вот наш народ, наш русский народ, он по-прежнему продолжает идти именно ко Христу. Я в это свято верю и хочу, чтобы так было всегда.
Да, вы не просто вот верите в это, вы еще и делаете для этого все, на мой взгляд, возможное, не только в своей семье, не только в своем производстве, а и вам захотелось как-то помочь просвещению людей. И вот вы создали этот канал на Ютубе «Великоросс». Я смотрю, уже к 40 тысячам подписчиков,
да,
идет.
«Великоросс» – это здорово называется наш канал. Он как раз немножко образовательный, немножко исторический, ну и совсем немножко политический. То есть мы обсуждаем место России в мире, проблемы, которые связаны с Россией, которые нам подкидывает мир окружающий. Вот эти вот проблемы страшные, которые постигли нас из-за распада Советского Союза, то есть, по сути, Российской империи, совершенно катастрофы, как сказал наш президент, это крупнейшая геополитическая катастрофа. Вот я с ним совершенно согласен, потому что это выглядит именно крахом, таким крушением русского мира. Но я думаю, что рано врагам радоваться о нашем поражении, потому что этого не произойдет. Бог никогда не попустит краха России. А Россия возродится, и мы сейчас это все с вами потихонечку наблюдаем. Может быть, это незаметно тогда, когда ты едешь там по плохой дороге, или там, когда приходишь получать пенсию, вот эти вот, извините, копейки, которые многим нашим людям приходится получать. Но, говоря откровенно, и похуже были времена. И наш народ это все пережил и выдержал, все эти напасти. Но в любом случае мы сейчас смотрим, что Россия потихонечку возрождается. Если мы вспомним о нравственности, о том, что самое главное в нашем народе сила – это духовность, нравственность и, естественно, настоящие истинные русские наши ценности, за которые мы готовы не только бороться, но и даже погибать, жизнь свою отдавать за эти ценности, я думаю, мы обязательно справимся, у нас все получится, и Россия воспрянет, она должна жить, иначе в этом мире действительно нет никакого смысла, в этой во всей земной жизни не будет никакого смысла, если не будет в нем России с ее вечными ценностями. Вот на канале «Великоросс» это здорово. Мы об этом, обо всем стараемся рассказывать, говорить, обо всех этих вопросах, проблемах, о способах и вариантах решения этих проблем. Мы даже сделали еще один канал «Великоросс Спорт», в котором мы рассказываем о героизме в мирное время наших великих спортсменов, которые отстаивали также честь нашей страны, трудились на благо страны, жертвовали и своим здоровьем, и своими всеми силами, и прославляли Россию, когда действительно все страны вокруг смотрели, и никто не хотел всерьез там воевать, ссориться или связываться с Советским Союзом, тогда, когда блистали вот эти великие спортсмены наши. Сегодня, к сожалению, спорт стал превращаться вот в такой вот в коммерцию, в бизнес и так далее. Люди перестали верить в героизм наших спортсменов. И мы хотим людям показать пример этих вот героев, которые защищали нашу страну и которыми действительно можно гордиться. Это часть истории нашей страны. И сегодня мы также можем видеть таких спортсменов, которые, скажем, еще готовы защищать нашу страну истинно не за деньги, а во славу нашего народа, во славу нашей страны. Вот эти два канала я бы очень хотел представить тоже нашим зрителям, на которых мы еще и выложили наш замечательный гимн великороссов.
Духоподъемный такой, я бы сказала. Правда, да. Он очень в традициях наших. Да, прежних. Вот как-то не стало у нас сейчас. Правда, вот у нас патриотическая песня, она давно уже в каком-то кризисе. Вот нет хороших песен. Мы, то есть, старые хорошие песни-то поем, порой даже идеологически не очень точные, но они очень такие поднимающие, сплачивающие. А здесь вот у вас, правда, удача. Я поздравляю ваших авторов и вас, да. И всех нас.
Спасибо. У нас даже некоторые мои знакомые батюшки, настоятели наших вот храмов, с которыми мы дружим, общаемся, попросили меня дать им слова, там, чтобы создать партитуру, там, чтобы их хор мог исполнять вот эту песню. Когда вот мы это все писали с автором, с Анатолием Коржом, где-то месяц работали над текстом, потом еще долго работали над тем, чтобы музыкальное сопровождение было соответствующим. В итоге сделали видео ряд. Конечно же, душа просто поет и трепещет, и радуется, глядясь на все это. Очень рекомендую тоже вот радиослушателям зайти на один из этих каналов «Великоросс Спорт» или «Великоросс. Это здорово» и послушать.
Просто зайти, можно подписаться. И я смотрю, что вы довольно часто выкладываете видео, сама с удовольствием посмотрела. Правда, не все, конечно, успела. Но вот, например, истинно европейские ценности, сложно нам с ними. Нужны ли Великороссии бедные соседи? В общем, это такая хорошего уровня аналитика, что сейчас, к сожалению, с экранов телевизоров, я не знаю, я не очень-то и смотрю, но не вижу ничего подобного.
Так очень хочу молодцы. Попросить радиослушателей подписаться именно на эти каналы, тем самым вы очень сильно поддержите вот наши такие вот стремления, начинания, наш труд. Необходима нам, конечно же, ваша помощь и своими подписками и репостами. Вот по правилам YouTube вот канал именно тогда развивается, когда подписчики активно туда заходят, смотрят и рекомендуют эти видео своим друзьям, своим близким. Потому что действительно, вот по отзывам большинства наших зрителей, люди говорят, это же все нужно показывать в школах, это же все обязательно нужно показывать детям, молодежи, потому что, ну вы посмотрите, на что сейчас наша молодежь ориентирована. Надо им вот это показывать, почему же этого так мало? Ну, я говорю, что, конечно же, этого пока мало, да, но на то мы с вами есть, потому что хоть нас и мало, но мы великороссы.
Не бойся, малое стадо, сказал Господь, да? Не бойся.
Когда-то Господь 12 своих учеников послал...
Во враждебный языческий мир, да. По сути.
И все получилось, что самое удивительное. Все получилось. Поэтому, когда Бог помогает, Бог хочет, так тому и быть. И здесь я верю в то, что наши люди, они тоже, когда это все увидят, послушают, они тоже захотят быть соучастниками этих вот великих усилий, которые мы прилагаем.
Это очень важно еще, знаете почему? Хотя вы-то, конечно, знаете, это я нашим слушателям говорю. Порой мы со своими детьми дискутируем, великовозрастными, и не находим аргументов. Ну, сами не очень их знаем, замотанные там работой, какой-то суетой. А вот посмотришь эти фильмы ваши, эти комментарии, мини-фильмы такие, как-то все раскладывается по полочкам, и ты понимаешь, у тебя уже есть аргументы взвешенные, пусть они не твои, но ты их принял, и ты можешь уже говорить с любыми оппонентами, оперируя цифрами, фактами. Вот для меня прям это было открытие, правда, когда я, ну, только один факт назову, чтобы много времени не отрывать в эфире. Когда вот я посмотрела эти цифры, почему в России стало больше ветхого жилья. Думаю, ну ведь правда же, ну как же, вот это как можно истолковать? Вот живут люди в ветхом жилье. Оказывается, там вся суть-то в том, что чем больше его ставят, берут на баланс, его действительно становится больше. Но это залог того, что, значит, этим занимаются. А вот если бы его там не учитывали, его бы было много на самом деле, но никто им не занимался. То есть вот видите, как можно один и тот же факт истолковать и лукаво, и понять его правильно. Хорошие у вас аналитики, Алексей.
Спасибо.
Поклон им от нас, как коллегам. Благодарю. А я непременно подпишусь сегодня же. Вот мы сейчас с вами закончим работу в эфире. Я подпишусь и других приглашаю.
Благодарю вас, Антонина. Мы, в свою очередь, обещаем вам, что будем дальше стараться и делать содержание всех этих каналов наиболее полезным и интересным для всех зрителей. Ну и, конечно же, заходите в наш магазин для мужиков.рф. Сейчас, накануне 23 февраля, вы сможете своим дорогим мужчинам, своим дорогим защитникам Родины сделать самые лучшие, самые правильные подарки, которые только бывают на свете. Это в нашем магазине «Великоросс» по ссылке для мужиков.рф или вот в торговом центре «Зеленый» в Москве есть также наш магазин, где вы тоже сможете там найти всю массу наших самых интересных вещей, которые мы делаем. И я не видел ни одного мужчины, который остался бы недовольным подарками от «Великоросс».
Традициям верность своим, во здравие души и тела. Наш дух непоколебим, слова не расходятся с делом. Преданность своей земле, как было испокон веков, закат, пересвет и коловрат в седле освобождали народ от оков. За родную державу, за геройскую славу, за силу медведя, за нежность берез, за чистые мысли, за добро без корысти, за веру святую великорос. Праведность жития, к ближнему уважение, отечество, дружба, любовь, семья из поколения в поколение. Те, кто за родину были стеной, почитаемы и поныне. Александр Невский, Дмитрий Донской, Алеша, Илья, Добрыня. За родную державу, за геройскую славу, за силу медведя, за нежность берез, за чистые мысли, за добро без корысти, за веру святую.
Великорос, полную версию которого вы можете услышать на страничке компании в YouTube, а в нашем эфире был руководитель компании «Великорос» Алексей Владимирович Минаев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку-продажу «Звон колоколов» со 2 по 7 марта. Метро ВДНХ, торговый центр РМ слева от главного входа на ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, 55. Здесь можно будет заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» со 2 по 7 марта. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, 55, второй этаж, с 11 до 19 часов. Православное агентство недвижимости окажет квалифицированную помощь по продаже, покупке, обмену вашего жилья. Вернем вам покой и уверенность. С нами сделки с недвижимостью станут безопасными и комфортными. Консультации бесплатно. Телефон 8-495-585-68-34. Повторяю, 8-495-585-68-34. Ждем ваших звонков.